Так, ну, значит, сегодня я еще вам буду всякие истории рассказывать про Мухаммеда. Очень интересные сегодня будут истории, ну, мне так кажется. Вот, а в следующий раз уже мы, собственно говоря, с Мухаммедом будем заканчивать. И, наконец, в следующий раз уже будет мета-история. В этот, обычно у меня как так идет параллельно, но в этом году так получилось, что сначала приходится долго-долго рассказывать истории всяческие. Мета-исторический пласт идет так, параллельно в бессознательном. Ну, у кого оно, так сказать, работает. Вот. А так идет история. Ну, вот, значит, но история... Но истории, на самом деле, во-первых, они действительно достаточно интересные, во-вторых, мы это все совершенно не знаем. Значит, мы с вами в прошлый раз, я вам рассказывала про битву у Бадра. Бадр – такое место, значит, где Мухаммед победил, много взяли они пленных. Собственно говоря, магометане уже, мусульмане и мекканцы, собственно говоря, сражались между собой. Ну, хотя битва была такая, кстати, на наш взгляд, современной, очень мелкая, хари как большая драка, но тем не менее вот, она имела очень большое значение для дальнейшей всей истории. Ну и что происходило у нас дальше? Значит, пленные мекканцы составляли важнейшую часть добычи, полученной при Бадре, так как выкуп за пленного равнялся цене нескольких верблюдов. Здесь же в плен попали представители всех богатых мекканских семей, и выкуп за каждого был положен в 400 динаров, а это равнялось цене 80 взрослых верблюдов. Естественно, что многие были не в состоянии внести такой выкуп. Некоторых из них по просьбе Мухаммеда освободили без выкупа, другие взамен выкупа обучали грамоте детей мусульман. Ситуация была щекотливой. В плену оказались ближайшие родственники мухаджиров и самого пророка. Когда любимая дочь Мухаммеда Зейнаб прислала в выкуп за своего мужа ожерелье, подаренная Хадиджой, то есть матерью женой Мухаммеда, растроганный Мухаммед отпустил ее мужа безвозмездно. Весь апрель в Медину приезжали родственники пленных, чтобы их выкупить. И только после того, как основная масса пленников вернулась в Мекку, Абу Суфьян, предводитель мекканцев, решил исполнить свою клятву отомстить за Бадр. С четырьмя десятками всадников он приехал в ночь на 12 июня в восточную часть оазиса к горе Сайб и, оставив отряд, в одиночку отправился на разведку в селение племени Бану-Надир. Это, так сказать, евреи. Ну, на самом деле, евреи, как мы знаем, это арабы, иудизированные арабы. Но они так как бы проходят как евреи в кавычках. Значит, племя это называлось Бану-Надир, где один из предводителей племени снабдил его необходимой информацией. На рассвете мекканцы совершили набег на местечко Аль-Урейд, расположенное в плодоносной долине, в полумиле на северо-восток от города. Подожгли там два дома и засеянное поле. Одного земледельца умертвили и сразу же повернули обратно. Мухаммед, спешно собрав 200 человек, бросился в погоню и почти настиг мекканцев на второй день пути. Но они, чтобы освободиться от лишнего груза и ускорить рысь верблюдов, бросили мешки с савиком. Савик – это такое у них походное блюдо в виде сухой каши из молотой пшеницы или ячменя, которые смешивали с маслом, молоком или водой, медом или финиками. То есть брали с собой вот в поход. Значит, ну вот бросили мешки с этим савиком и другими припасами. И мусульмане вместо погони за неприятелем занялись подбиранием добычи. Ну, бедуины. Мекканцы, прежде чем предпринять серьезный военный поход, решили попробовать, не удастся ли им в этом году провести мимо сирийской... провести мимо сирийский караван провести сирийский караван мимо Медины без кровопролития. Там даже дорога шла караванная как раз вот мимо Медины, и мусульмане не позволяли мекканцам проводить караваны. А, собственно говоря, на этом вся держалась жизнь Мекки. Они предполагали выбрать дорогу, далеко извивавшуюся на восток от города, по направлению к Ираку, а затем описать дугу через пустыню. Но Мухаммед разузнал о предприятии и послал на перерез приемного сына Зейда ибн Харису сотни наездников на верблюдах. Захватить караван удалось. Хотя большая часть конвоирующих успела уйти, но добыча оценена была в 100 тысяч дирхем. То есть очень большие деньги. В это же время пророк предпринял несколько набегов на племена Бану Сулейм и Бану Гатафан, могущественнейших бедуинов Центральной Аравии, кочевавших на восток от Медины. Он был извещен вовремя, что бедуины, подстрекаемые курейшитами, замышляли хищнический набег на город. Но проворные сыны пустыни, едва успевали отряды достигать места их стоянки, рассыпались в разные стороны. Один только раз удалось пророку отогнать 200 верблюдов. Поэтому мы видим, что Мухаммед, уже успевший после сражения при Бадре склонить на свою сторону маленькие племена, жившие между Мединой и морем, теперь был уже в состоянии делать новые попытки в другом направлении. Между тем снова было возбуждено преследование иудеев. Официальные историографы утверждают, будто один из Бану Надир оказал содействие Абу Суфьяну во время его набега. Это было сочтено за явное нарушение договора. В прошлой лекции я говорила, что Мухаммед с Абу Надир, с племенем Абу Надир, заключил договор, заключил соглашение. Началось все с отдельных случаев. Ближайшей жертвой был Кааб ибн Ашраф. Его мать была из племени Бану Надир, который после Бадра выступил у курейшитов со злейшей сатирой против Мухаммеда. Но вскоре он повздорил с тамошними своими знакомыми и должен был снова вернуться в Медину к своему племени. И опять пророк обронил уже не в первый раз роковое слово: «Кто же освободит меня от этого человека?» Вскоре отыскалось пятеро из племени Аус, старинных союзников иудеев, готовых послужить верой и правдой Богу, Аллаху. Кааб постоянно остерегался, когда молочный его брат Абу Наила, правоверный и очень набожный, уговорил несчастного выйти прогуляться с ним и с другими в одну прекрасную лунную ночь без оружия. И когда они ушли довольно далеко, Абу Наила притянул его по-приятельски к себе и стал, как бы играя, трепать его локоны. Вдруг он уцепился крепко за его волосы, бросил его озим и стал крепко придерживать, пока другие мечами и ножом добивали беззащитного, звавшего отчаянно на помощь. На другой день утром разбудили они пророка громкими криками: «Бог велик, велик Господь!» С благодарностью принял Мухаммед голову убитого и восхвалил Господа. Но это предание, эта история, еще существует несколько преданий мусульманских по поводу этой истории. Я их вам сейчас, они длинные, в тексте они будут. Вы их потом можете, кому интересно, можете потом прочитать. Как это все происходило? Вот, когда через некоторое время пришли к Мухаммеду иудеи и стали жаловаться на совершенное коварное убийство, он прогнал их, пустив им вдогонку угрозу: «С каждым из вас случится то же самое, если не будете сидеть спокойно и вздумайте обижать мусульманина». И действительно, вскоре затем был убит подобным же образом другой иудей. Тогда страх объял всех иудеев, и они почти не решались выходить из своего квартала. Но организовать окончательное истребление иудеев Мухаммед еще не решился, а объявил им, что намерен заключить с ними новый договор. В нем возобновлялись обязательства иудеев не сообщаться с курейшитами, мекканцами, а также помогать правоверным при каждом нападении извне и участвовать в расходах защиты в подобных случаях. После нападения на караван курейшиты начали серьезно приготовляться к военным действиям, и Абу Суфьян не переставал энергично возбуждать своих сограждан к отмщению. Абу Суфьян возглавлял мекканцев. За один год Мухаммед не только поднял свой авторитет политического главы Медины благодаря нескольким победам, но и стал заметно самостоятельным. В Медину он прибыл с тем, что было на нем, и долго не имел собственного жилища. Все 7 месяцев, пока строилась мечеть и дом при ней, Мухаммед жил у Абу Айлуба Халиба ибн Зайда, одного из 70 мединцев, присягнувших в Акабе. Ему была предоставлена верхняя часть дома, а жена хозяина дома носила пищу, приготовленную для семьи. И, как она вспоминала потом, Мухаммед был непривередлив и все хвалил. Только весной 623 года Мухаммед послал Зейда ибн Харису в Мекку за семьей. С этого момента ему приходится содержать жену и 2 взрослых дочерей и 1 или 2 рабов. Из Мекки Мухаммед не мог вывести значительную сумму денег, и в Ясрибе у него первый год не было ни земельных владений, участок для дома около мечети ему подарил один из мединцев, ни доходов от торговли. Видимо, единственным надежным источником средств были помощь Абу Бакра и добровольное подношение состоятельных мусульман. Образ жизни главы общины был совершенно спартанский и гораздо скромнее, чем у многих его последователей. Первым шагом отступления от прежнего аскетизма была женитьба на младшей дочери Абу Бакра Аише. Она была сговорена еще в Мекке, когда ей было всего лишь 6 лет. Мать девочки осмелилась заметить, что у них есть дочери постарше, но Абу Бакр дал согласие. Такие ранние сговоры были обычными, а вот была ли обычной даже в те времена женитьба на 9-летней девочке, это трудно сказать. Никакого свадебного торжества при этом не было. По рассказу самой Аиши все происходило следующим образом. Мы приехали в Медину, и Абу Бакр поселился в Сунхе у Бану Ал-Харис ибн Ал-Хазрадж. Пришел посланник Аллаха, Мухаммед имеет в виду, и вошел в наш дом, и собрались к нему мужчины из ансаров и женщины. Моя мать пришла ко мне, а я качалась на качелях между 2 ветками. Она меня сняла, поправила мою прическу, сполоснула мне лицо водой, потом повела меня, а когда я оказалась около двери, остановилась со мной, потому что я немножко запыхалась, потом ввела меня, а у нас в доме на сиденье сидит посланник Аллаха. Она посадила меня в его комнате и сказала: «Вот твоя семья, пусть они будут благословенны Аллахом для тебя, и ты благословенна для них». Тут мужчина и женщина встали и вышли, и вошел посланник Аллаха ко мне в моем доме, и не закололи жертвенное животное, и не зарезали ради меня овцу. А было мне тогда 9 лет. Только прислал нам Саид ибн Убада блюдо, которое обычно присылал посланнику Аллаха». Но следует еще добавить, что ни один источник не упоминает свадебного подарка Мухаммеда Аиши. Мухаммед, несомненно, любил Аишу и как первую жену-девственницу, которую познал на склоне лет, и как дочку милого проказливого ребенка, которого любили и появившиеся позже другие взрослые жены. Мухаммед баловал ее и делал подарки, но в тот момент, видимо, у него просто ничего не было. Когда же Мухаммед после Бадра выдал свою младшую дочь Фатиму за Али, то прямо сказал ему: «Сделай ей подарок». Услышав от Али, что у него ничего нет, Мухаммед посоветовал: «Продай кольчугу, которую я тебе подарил». У Али в доме тоже было пусто, как передавали с его слов. У них была только кожаная подстилка, на одном конце которой они спали, а на другом Фатима месила лепешки. Так вот жили первое время. Но успехи года, последовавшего за Бадром, явно оказали влияние на аскетического проповедника, который стал входить во вкус некоторых излишеств. Конечно, нас не следует думать, что весь хумс, это 5-я часть добычи, превращалась в собственность Мухаммеда. Он им распоряжался, а не пользовался. Богатство в тех условиях было тогда только основой власти, когда его раздавали, а не накапливали. Но даже доля рядового воина была заметной при той скудной жизни. Во всяком случае, в феврале-марте 625 года Мухаммед смог взять в жены сначала дочь Умара Хафсу, первый муж, который заболел и умер во время похода к Бадру, а через месяц Зейнаб, муж которой скончался от раны на обратном пути из Бадра. Женитьба на дочерях Абу-Бакра и Умара могла иметь чисто политические причины, быть продиктованной желанием сплотить наиболее близких сподвижников. В том же году Мухаммед выдал свою дочь Кулсум за Усмана. Даже женитьба на Зейнаб, не курайшитке, можно объяснить благим желанием устроить вдову сподвижника, которая иначе осталась бы без средств к существованию. Однако буквально через несколько месяцев после описанных выше браков Хафса застала Мухаммеда со своей служанкой и возмущенно сказала: «Эй, посланник Аллаха, что же это, в моем доме и на моей постели?» Тот ответил: «Молчи, клянусь Аллахом, никогда не приближусь к ней, только никому не рассказывай об этом». Но Хафса все-таки рассказала о случившемся Аише, и Мухаммед объявил Хафсе, что разводится с ней. Умар стал выяснять, чем провинилась его дочь. И все это вызвало неблагоприятный отклик в общине. В конце концов, Мухаммед объявил, что Гавриил, Джабраил, запретил ему разводиться с Хафсой из-за ее благочестия. То есть в очередной раз Гавриил ему явился и запретил разводиться. Дальнейший ход событий показывает, что этот эпизод не был случайностью. Теперь, когда в доме появились четыре жены со служанками, весь образ жизни Мухаммеда должен был измениться, хотя быт оставался скромным. Прежде его сосредоточенность на одной цели неминуемо должна была исчезнуть. В коранических проповедях начинают появляться отклики на семейные неприятности, которые никак не объяснить особым экстатическим состоянием пророка. Мы еще потом к этому, к этой теме вернемся. Набег Абу-Суфьяна на Медину, про который я говорил, предпринятый в исполнение опрометчиво данной клятвы и ради успокоения безутешных родственников погибших при Бадре, не мог, конечно, удовлетворить жажду мести за позорное поражение. Арабские источники говорят о том, что Абу-Суфьян сразу же после Бадра предложил израсходовать прибыль от приведенного им каравана на подготовку похода возмездия. Годичное бездействие мекканцев, ну, если не считать этого короткого набега Абу-Суфьяна, свидетельствует скорее о том, что конкретная подготовка началась после захвата Зейдом каравана с серебром. Ясно понимая, что одними собственными силами с Мухаммедом не справиться, Абу-Суфьян привлек к походу племя Сакиф и Таифа и племена, входившие в союз Ахабиш. Общая численность армии составила примерно 3000 человек с 3000 верблюдов и 200 коней. 700 воинов имели кольчуги. Численность отдельных групп неизвестна, указывается только, что сакифитов было 100 человек. Можно думать, что курайшитов, составлявших ядро войска, было около 1000 человек. Вместе с войском отправились жены многих воинов и некоторые вдовы погибших при Бадре. Женское войско возглавляла жена Абу-Суфьяна Хинда. У нее в битве при Бадре погиб один из сыновей, другой был взят в плен, и отец. Интересно, что младший сын Абу-Суфьяна и Хинды, Муавия ибн Абу-Суфьян, впоследствии принял ислам еще раньше своего отца. При жизни Мухаммеда он стал одним из писцов откровений, а затем с 661 года стал основателем и одним из первых и первым халифов династии Омейидов, покорителем Хиджаза и Сирии. Он перенес столицу халифата в Дамаск. Ну, мы потом со временем еще про него поговорим, но вот такой вот интересный поворот судеб. В знак траура женщины договорились не подпускать к себе мужей, пока те не отомстят Мухаммеду. Кроме того, их возмущало стремление Мухаммеда упорядочить семейную жизнь, практически лишив женщин всех прав. Хинда сколотила женский военный отряд, который стал обучаться владеть копьем. Кроме того, во время сражений, стоя за фронтом, звонов бубнов, возгласами, военными песнями, они должны были возбуждать мужество сражающихся и поддерживать их, чтобы не повторилось той же паники, которой кончилось сражение при Бадре. Но вспомним, что арабы практиковали военную магию по принципу магии пятой зоны. То есть как раз это были не просто возгласы, а это были специальные заклинания, которые должны были действовать магическим образом, действовать на врага. Посылали такие мыслеформы направленные. Ну, Да. Значит, вся армия, и мужчина, и женщина, двинулась на Медину дорогой паломников, и утром 10 дня, в четверг 21 марта 625 года, достигла места в 10 километрах юго-западнее Медины. Видимо, только в этот момент Мухаммед узнал о появлении противника. Положение создалось критическое. Медина не была подготовлена к бою, а дойти до нее противник мог за 2-3 часа. Дозорные, высланные Мухаммедом, успели бы только предупредить о движении противника. Однако армия мекканцев в таком составе не могла двигаться быстро. У каждого водопоя делался привал. Песни и игры женщин на бубнах разжигали в войнах воинственный жар. Их путь лежал мимо места, где была похоронена мать Мухаммеда. Хинда, чтобы отомстить Мухаммеду, предложила выкопать и уничтожить ее прах. Хотя эти останки, смотря по обстоятельствам, могли бы послужить залогом безопасности женщин, или же можно было взять за них хороший выкуп. Однако это предложение было отвергнуто. Спокойно двинулись они дальше и в четверг достигли равнины, расстилавшейся на север от Медины до горы Ухуд, отстоявшей в полумиле от города. Здесь мекканцы расположились лагерем и пустили свой скот пастись по пастбищам Медины. Однако никакого бесчинства не произвели, но только потравили вот пастбища все. И только теперь Мухаммед собрал в мечети совет. Предстояло, несомненно, неприятельское нападение, поэтому как лицемеры, ну, лицемеры – это те, кто внешне показывает себя набожным мусульманином, но не является искренне верующим. Лицемеры – это термин, который употребляется в Коране постоянно, я тоже уже про это говорила. Значит, то есть это лицемеры – это те, кто как бы вот вроде бы принял ислам, но так только, постольку-поскольку. Значит, да, предстояло, несомненно, неприятельское нападение, поэтому как лицемеры, так и иудеи обязаны были помогать мусульманам. Но помощь последних иудеев, то есть Мухаммед предусмотрительно отклонил. С предводителем же первых, Абдулой ибн Убаем, он уговорился, что следует выжидать нападения на город, возможно, судя по величине неприятельского войска. Кварталы арабов, хотя и не были укреплены так, как иудейские, но тоже, как и в Мекке, были прикрыты извне массой стоявших вплотную крепких стен домов. Попадавшиеся изредка промежутки легко можно было заложить. Жизненных припасов в городе было достаточно, а неприятель, по-видимому, не был подготовлен начать формальную осаду. Но на выжидательное положение никак не хотели согласиться более молодые, пылкие воины из среды правоверных, в особенности же герои Бадра. В случае дурного оборота дел они рассчитывали еще и на небесные вспомогательные войска. То считалось, что в битве при Бадре там как раз помогали ангелы небесные. Мухаммед не мог сдержать воодушевление своих, поэтому 25 января решился в полдень выступить. Между тем, более рассудительные прочли нетерпеливым юношам строгое внушение. Так что, когда вышел к ним вооруженный пророк, выступили перед ним уполномоченные и стали объяснять, что приносят раскаяние от имени большинства в неприличии их требований и готовы теперь во всем ему подчиниться и отложить выступление. Ну, то есть сопротивляться в городе. Но теперь и сам пророк не хотел отступать, оставляясь упрямо при распринятом решении. «Не идет пророку снимать оружие, раз уже одетое», – произнес он наставительным тоном. Вечером мусульманское войско, насчитывавшее до 1000 человек, из них 300 воинов ибн Убаи, то есть лицемеров, и только на 1/10 обеспеченное кольчугами, вышло из Медины, и, чтобы не столкнуться на марше с мекканцами, двинулась на север и встала на ночевку у замка Шайхан. Разведчики мекканцев подходили к краю Харры, но подняться на нее не решились. Они остановились, мусульмане, на Харре. Харра, это, помните, это вулканическое, вулканические такие большие пространства из лавы, застывшей лавы. Так, да, разведчики меканцев подходили к краю Хары, но подняться на нее не решились. Утром Мухаммед спустился в долину и пошел навстречу меканцев, занимая позицию к северо-западу от горы Айнайн лицом к Медине. Во время утреннего перехода от мусульманского войска отделился и ушел в Медину ибн Убай со своими 300 сторонниками, сильно ослабив Мухаммеда перед самым боем. Свой уход он будто бы объяснял обидой на Мухаммеда, послушавшихся юнцов. Но это никак не объясняет, почему он не остался в Медине сразу. Возможно, решение уйти в Медину родилось, когда Ибн Убай увидел, что в результате маневра Мухаммеда между мусульманским войском и Мединой оказались мекканцы. Во всяком случае, решение Ибн Убая следует признать в принципе правильным, так как, имея трехкратное превосходство, мекканцы могли одновременно двинуть часть сил на беззащитную Медину. С чисто тактической точки зрения Мухаммед разумно расположил свое войско. Левый фланг прикрывала гора Айнайн, на которую он поставил 50 лучников для защиты от кавалерии, строго наказав им ни при каких обстоятельствах не покидать этой позиции. Правый фланг, видимо, упирался в берег Вади, который защищала мусульман от возможных обходных действий кавалерии мекканцев. Войско выступало под тремя знаменами – мухаджиров, аус и хазрадж, что, скорее всего, соответствовало обычному делению войска на центр, в данном случае отряд мухаджиров, и два фланговых отряда. Таким же порядком выстроилось и мекканское войско, с той только разницей, что в нем был отдельный отряд конницы. Знамя курайшитов по традиции нес род Абдардар. Узнав об этом, Мухаммед вручил знамя мухаджиров представителю того же рода. Сражение начали рабы и 50 ауситов, бежавших в Мекку после хиджра. Они кидались камнями, а мекканки, стоявшие за рядами воинов, улюлюкали и подстрекали воинов к мести за убитых при Бадре. Затем Абу Суфьян отослал рабов на охрану лагеря, сказав: «Не дело рабов сражаться». Вблизи неприятеля женщины повернули назад и удалились за фронт своих войск. Тогда на поединок вышли Талха ибн Абу Талха со стороны мекканцев и Али со стороны мусульман. Победителем оказался Али, и это послужило сигналом к атаке мусульман. У знамени курейшитов завязалась такая ожесточенная схватка, что были убиты один за другим 7 знаменосцев. Когда знамя упало, наступило замешательство. Мусульмане опрокинули центр, прорвались в лагерь и начали его грабить. Поражение мекканцев, казалось, было неизбежным. Но все решила жадность стрелков, уставленных на фланге. Увидев соблазнительное зрелище разграбления лагеря, большинство из них, забыв все наставления Мухаммеда, побежало грабить лагерь. На горе остался только командир отряда с десятком стрелков. Увидев это, Халид ибн Валид повел за собой конницу, стоявшую в резерве, легко смял десяток лучников и врезался в рассыпавшийся строй мусульман. Это остановило бегство мекканцев, и бой переместился на сторону мусульман, которые, в свою очередь, обратились в бегство, но отдельные группы продолжали сражаться. Особенно упорные схватки происходили у знамени мухаджиров, где пало 2 знаменосца, и у знамени хадраджитов, под которым оказался Мухаммед с 1,5 десятками ближайших сподвижников из мухаджиров и ансаров. Эта группа постепенно отступала, то сокращаясь, то обрастая бойцами. Сам Мухаммед получил такой сильный удар мечом по голове, что кровь залила ему лицо, он пошатнулся и упал. Кто-то сгоряча закричал, что посланник Аллаха убит. Потом верующие поняли, что кричал шайтан, пленявший облик одного из мусульман, и паникер был оправдан. Это еще больше усилило беспорядок. Одни побежали по Вади-Канат, преследуемые конницей, другие, в основном мухаджиры, укрылись на труднодоступных склонах Ухуда, и к ним присоединился и Мухаммед. Объезжавший поле боя Абу Суфьян будто бы крикнул им: «Этот день за день Бадра, не меняются и война переменчива». А узнав, что Мухаммед жив, предложил еще раз встретиться в Бадре через год. Когда победители покинули поле боя на верблюдах, ведя коней на поводу, а значит, не намереваясь продолжать сражение, мусульмане стали подбирать убитых и раненых. Из 700 мусульман, участвовавших в сражении, погибло от 70 до 74 человек. 10 мухаджиров, в том числе дядя Мухаммеда, Хамза, 23 аусита и 40 хадраджитов. Чтобы скорее похоронить убитых, их клали по двое-трое в одну могилу без саванов и обмывания, чего требовал обычай. Мухаммед сказал, что павшие в бою за веру шахиды не нуждаются в этом. Мухаммед с остатком войска ехал к Медине, сопровождаемый воплями женщин, оплакивавших убитых. У мечети он с трудом сошел с коня, уединился в своей комнате и появился только к предзакатной молитве. Судя по сведениям тех же источников, мекканцы потеряли убитыми втрое меньше, только 24 человека. Учитывая общую численность войска, можно сказать, что после битвы соотношение сил стало еще более выгодным для мекканцев. Почему же тогда Абу Суфьян, разгромивший отряд Мухаммеда, имея в тот момент подавляющее превосходство в силах, ушел от Медины, а не дал новое сражение, чтобы покончить с Мухаммедом и его делом? Ответ отчасти содержится в самих арабских источниках. Абу Суфьян совещался с курейшитами, что делать дальше, и они ответили ему: «Победа за нами, да надо бы уйти, потому что мы получили известие, что Ибн Убай ушел с третью людей, а многие люди из Аус и Хазрадж еще не участвовали в сражении, и нет уверенности, что они не нападут на нас, а среди нас есть раненые, и большинство коней повреждено стрелами». Видимые потери противников Мухаммеда были значительнее, чем принято считать. Следует учитывать чисто психологический фактор. Поход был предпринят для отмщения за убитых. Чувство мести было удовлетворено, а вступать в новое, более тяжелое сражение ради абстрактных целей никому не хотелось, особенно союзникам Абу Суфьяна. То есть пришли, подрались немножечко и, собственно говоря, ушли домой. Ночь в Медине прошла беспокойно. В мечети всю ночь дежурили ансары, а утром Мухаммед призвал всех участников битвы и только их преследовать Абу Суфьяна. Далеко не все откликнулись на этот призыв. Вместе с ранеными набралось около 250 человек. Уже из этого следует, что поход носил реабилитационный характер, был направлен не столько против мекканцев, сколько для восстановления своего пошатнувшегося авторитета у мединцев. Преследователи дошли до Хамра аль-Асад, где захватили двух оставших мекканцев и стали здесь лагерем. Чтобы напугать мекканцев многочисленностью преследователей, Мухаммед приказал ночью зажечь 500 костров. Мекканцы продолжали уходить от Медины, а Мухаммед простоял там, где остановился 4 дня, и вернулся на пятый день к пятничной молитве. Мухаммеду, несомненно, пришлось выслушать в эти и в следующие дни немало упреков от родственников убитых и тяжелораненых в том, что он не послушался старейшин, мединских старейшин, и зря загубил людей. Еще опаснее были сомнения в истинности его миссии, которые могли появиться у значительной части мединцев. Основным доводом Мухаммеда было то, что его решение, как и любое другое, исходит от Аллаха, который один знает, для чего все делается. А если искать виновных на земле, то виноваты только те, кто не проявил повиновения Аллаху и твердости веры. Но так или иначе, позиции Мухаммеда среди его мединских сторонников не пошатнулись. А вот среди кочевых соседей Медины, занимавших в течение года благожелательно нейтралитет, его авторитет мог пострадать. На этот период приходятся первые сведения о попытках пропаганды ислама за пределами Медины. Но эти акции постигла неудача. Заметим, что к Мухаммеду обращались лишь отдельные группы племен или возглавлявшие их лица, находившиеся в конфликте со своими сородичами и недостаточно сильные, чтобы обойтись без сторонней помощи. Но Мухаммед посылал, я подробнее вот здесь в тексте это будет, Мухаммед посылал в эти племена несколько человек, которые, чтобы те там рассказывали про ислам, но ничем хорошим это, как правило, не кончалось. Их убивали там. Так, да, к Мухаммеду обращались лишь отдельные группы племен, возглавлявшие их лица, находившиеся в конфликте со своими сородичами, недостаточно сильные, чтобы обойтись без сторонней помощи. Мухаммед не упускал случая оказывать влияние через их посредство, но был достаточно дипломатичен и в обращении с противостоящей им стороной. В это время возник конфликт с евреями. До этого момента они соблюдали условия договора с Мухаммедом и не проявляли враждебности даже в тяжелый для него момент, когда мекканцы подошли к Медине. Это не исключало контактов отдельных лиц с мекканцами, которые могли рассматриваться как нелояльные. Так Абу Суфьян во время набега на Медину был гостеприимно принят одним из старейшин Бану Надир и получил от него необходимые сведения. Были, конечно, и другие случаи, оставшиеся неизвестными историкам. Существует несколько версий причин конфликта с евреями. Поводом же стало то, что евреи якобы задумали покушение на жизнь Мухаммеда. Но ангел Гавриил известил его, что один иудей вознамерился его убить. Мухаммед чудом избежал смерти, но узнал о замысле покушения на него и, справедливо рассматривая это как нарушение союзнического договора, решил расправиться с противниками. В июне 625 года он потребовал от Бану Надир, слабейшего из обоих племен, очищения занимаемого ими квартала. Когда же иудеи отказались повиноваться, мусульмане осадили их укрепленный квартал, находившийся в одной миле на юг от города. Племя Курейза и не подумало подняться, чтобы прийти на помощь к единоверцам. Как за соломинку спасения, держались они крепко за договор свой с Мухаммедом. Осада продолжалась 14 дней. Она угрожала затянуться надолго. Тогда Мухаммед отдал приказание срубить одну из пальмовых плантаций, составлявшую главное имущество надиров. Но это шло вразрез всем воинским обычаям арабов. По бедности страны и продолжительности времени, пока финиковая пальма сможет приносить плоды, половина Аравии давно бы умерла с голоду, если бы по общепринятому обычаю не было взаимно оберегаемо, незаменимое ничем дерево. Вот почему эту меру стали осуждать даже в кружках правоверных. Понадобилось даже специальное откровение, чтобы оправдать намерения пророка. В конце концов, впрочем, иудеи вынуждены были капитулировать под тем условием, чтобы им позволили выселиться с женами и детьми, захватив с собой движимое имущество из расчета один верблюд на трех человек. Выселяемые разрушали свои дома, выламывали наиболее ценные деревянные детали, прежде всего двери, и грузили их на верблюдов, которых будто бы в результате оказалось около 600. Караван переселенцев двинулся в сторону Хайбара. Часть Бану Надир вместе с их вождем осталась в Хайбаре, остальные уехали в Палестину, оставив за собой в Медине одни развалины. Мусульманам досталось значительное количество оружия. 50 кольчуг, 50 шлемов и 340 мечей. Ну, по тем временам это было много. Но гораздо важнее, чем оружие, захваченное в оставленном квартале, были для Мухаммеда довольно обширные земли, оставшиеся после иудеев. Плодородная почва на юг от Медины вся состояла из пахотных полей и плантаций финиковых пальм. Вместо того, чтобы разделить землю между участниками осады, предоставил он ее всю с согласия мединцев своим мухаджирам. До сих пор должны были они рассчитывать исключительно на гостеприимство ансаров, теперь же могли устроиться самостоятельно. Мухаммед объяснял свое распоряжение указанием, что имущество это не было завоевано, а приобретено мирным путем при помощи капитуляции. И в будущем он удерживал за собой право непосредственного распоряжения подобными приобретениями. Эта регламентация позднее, при дальнейшем распространении мусульманских завоеваний вне границ Аравии, имела величайшее значение. Очередное откровение объяснило, что поскольку эта добыча досталась не в бою, а по договору, на который неверующие пошли только по воле Аллаха, то распоряжение добычей – дело его посланника. Решение, принятое Мухаммедом, определило в последующем несколько важнейших принципов мусульманского государственного права. Поскольку все в мире – собственность Аллаха как Творца всего сущего, то люди только временно владеют тем, что им даровал Аллах. Это решение коренным образом изменило экономическую базу существования общины. Если до этого момента стремление к имущественному равенству и справедливости предполагалось решать личной благотворительностью, помощью богатых мусульман бедным, то теперь верховным распорядителем всей недвижимой собственности становился глава общины. С этого момента уже не приходится говорить о каких-то уравнительных принципах, хотя на дело получили безземельные пришельцы мухаджиры. Принцип большего вознаграждения тех, кто имеет большие заслуги перед религией, неминуемо должен был создать впоследствии новую землевладельческую аристократию. Но все это было еще впереди. А пока можно было считать, что справедливость восторжествовала. Изгнанники получили достойное вознаграждение за имущество, потерянное ради дела веры, имеется в виду мухаджир. Ко времени этой войны следует отнести и откровение, изложенное в суре 5.92.93, в которой помещено известное запрещение вина и мейсира, это игра, любимая у арабов азартная игра. Оно было мотивировано тем, запрещение было мотивировано тем, что и то, и другое способно возбуждать среди правоверных неприязнь и ненависть, а также доводит до небрежения к молитве. Ну и в действительности древние арабы были сильно преданы пьянству и игре, так что в интересах дисциплины следовало раз и навсегда наложить на эти предметы запрещение. Благо мира сего, любовь в котором так осуждал Мухаммед, ежедневно ставили перед ним, как перед главой многотысячной общины целого оазиса, всевозможные проблемы. Жизнь шла по накатанной колее обычаев, но при любом конфликте нужно было искать выход, не противоречащий новому учению, которое само еще не приобрело ясных очертаний. В религиозной обрядности новаторство было легче, чем в экономической и семейной жизни. Ну, про религиозную обрядность я говорила на прошлой лекции. Большой проблемой, в частности, оказалось право наследования. В Мекке и Медине сохранялись значительные пережитки большесемейной собственности, распоряжение которой находилось в руках главы большой семьи – деда, старшего из дядьев, старшего из братьев. Строгого правила, кто ее возглавлял, кажется, не было. Наследование шло по мужской линии. Дочери получали приданое и приданое и свадебный подарок, и это было их единственной собственностью. В случае смерти мужа вдова без собственных средств не могла прожить самостоятельно. Мы уже видели, как без средств к существованию оказалась мать Мухаммеда. Да и сам Мухаммед, живя у деда, до женитьбы не имел собственного дома. Иначе, видимо, обстояло дело с денежным капиталом, который был более индивидуализирован. Прибыль с личного капитала оставалась личной собственностью, в том числе и женщин. В Мекке они были независимые. Сложнее обстояло дело в Медине, где важнейшим видом собственности, главным богатством была земля. Здесь существовало твердое правило. Женщина не наследует своему мужу. Она или выходит замуж снова, или какое-то время живет у родичей мужа. Появление ислама внесло новые элементы функционирования этой системы. До тех пор, пока среди мединцев были не мусульмане, не исключены были случаи, что овдовевшая или разведенная мусульманка оказывалась без средств существования, так как не могла вернуться к родичам-язычникам. Поэтому в откровениях, появившихся в первые два года после хиджры, в установлениях, касающихся вступления в брак и развода, имеются рекомендации относительно обеспечения вдов и разведенных. Бывший муж при разводе не должен отбирать свой брачный дар, а вдове предоставляется право пользоваться имуществом мужа в течение года. А после битвы при Бадре появились вдовы иного социального статуса, вдовы и матери, павших за веру. Вот. Ну, в тексте я еще тут подробнее напишу, почитайте потом. Год после изгнания Бану Надир был едва ли не самым спокойным за время пребывания Мухаммеда в Медине. Его позиции в Медине заметно укрепились и за счет сокращения числа потенциальных внутренних врагов, и за счет приобретения экономической самостоятельности. Из неимущего проповедника, кормившегося за чужим столом или благочестивыми приношениями, на которого мог свысока смотреть аристократ Ибн Убайи, Мухаммед превратился в вождя, не только обещавшего благо будущей жизни, но и имевшего средства наградить в этом мире. Повседневная жизнь текла своим чередом, перемежая радости с печалями. В сентябре умерла жена Зейнаб, в октябре умер 6-летний внук, сын Рукая и Усмана, после того, как петух выклевал ему глаз. Зато в начале января у любимой дочери Фатимы родился другой внук, Ал-Хасан, а в марте Мухаммед женился на молодой и красивой вдове старого соратника Абу-Саламы. Эта свадьба тоже совершилась очень скромно. Свадебные подарки стоили около 10 дирхемов, а на ужин Мухаммеду и всей семье новая жена наварила каши из ячменя, которую тут же намолола на ручном жернове. Кстати, несмотря на новое установление о наследовании, вдова вошла в дом второго мужа без приданого. Мухаммед не терял зря времени и успешно использовал новые возможности, открывшиеся после изгнания Бану Надир. Это сказалось уже во втором походе на Бадр в начале апреля 626 года. Во время второго похода на Бадр для обещанной вооруженной встречи с мекканцами. С Мухаммедом вышло 1000 человек при 10 конниках. Вывести такую силу за пределы Медины ему удалось впервые. Абу Суфьян собрал 2000 человек при 50 конниках. Но дошел только до Ал-Усфана и вернулся, побоявшись трудностей похода в засушливую весну. Мусульмане, напрасно прождав противника, не без выгоды поторговали на проходившей в Бадре ярмарке и благополучно вернулись домой. В июне Мухаммед повел отряд численностью не менее 400 человек против племени Гатафан в 100 километрах северо-восточнее Медины, но столкновение не произошло, и он не без некоторых приключений вернулся в Медину со скромной добычей. Печальный опыт Ухуда показал, что без конницы невозможно рассчитывать на успех в борьбе с серьезным противником. В течение этого года появляется она и в мусульманском войске. Для проверки ее Мухаммед даже организовал скачки – 50 миль для тренированных лошадей и около мили для нетренированных. К концу 626 года, отправляясь в поход против Бану Мусталик, Мухаммед имел уже 30 конных воинов, из них 10 мухаджиров и 20 ансаров. О том, какие перемены произошли в Медине на 4-м году хиджры, лучше всего говорит участие в походе Абдаллаха ибн Убайя и лицемеров, ранее отказывавшихся от военных экспедиций. Необычным было и то, что впервые Мухаммед взял с собой двух жен – Аишу и Ум-Саламу, из-за чего произошли некоторые неприятные события, заставившие биографов говорить об этом походе подробнее, чем о многих других. Колодец Ал-Мурайси, около которого собирались Бану Мусталик, находился где-то в средней части Вади Ал-Фур. Мухаммед сумел подойти неожиданно для противника, схватив разведчика, посланного следить за его движением. Часть собравшихся, напуганная неожиданным появлением многочисленного мусульманского отряда, рассеялась по горам, а несколько десятков оставшихся не могли противостоять. После перестрелки мусульмане дружно атаковали противника, убили 10 человек, сами потеряли одного, остальных взяли в плен. Победителям досталось все имущество, 2000 верблюдов, 5000 овец и 200 женщин с детьми, среди которых была Барра, дочь вождя племени, муж которой пал в битве. Такой богатой добычи еще никогда не доставалось мусульманам. Согласно источникам, каждому участнику после выделения хумса, хумс – это пятая часть, выплачиваемая Аллаху, каждому участнику досталось по 10 овец и по 4 верблюда, и, видимо, по одному пленнику на двоих. Во всяком случае, Барра оказалась долей двух братьев. Из всего этого можно сделать вывод, что мусульманский отряд имел численность около 340 человек. Братья, получившие на свою долю Барру, назначили ей выкуп 360 дирхемов под письменное обязательство. Барра, как дочь вождя, обратилась за помощью к вождю же, к Мухаммеду, чтобы он внес за нее выкуп, видимо, подразумевая, что потом соплеменники возвратят этот долг. А была она, как вспоминала Аиша, женщиной поразительно красивой, и каждого, кто ее видел, брала за душу. Не устоял и Мухаммед, в ответ на ее просьбу предложил: «А не хочешь ли ты лучшего? Я оплачу твое обязательство и женюсь на тебе». Барра согласилась. Мухаммед в качестве свадебного дара освободил всех пленников, попавших в хумс, то есть в пятую часть, и дал ей новое имя – Джувайрия. Ну, произошло это, видимо, уже в Медине. Но благополучно начавшийся поход стал омрачаться всевозможными неприятностями. Едва войско ушло от Ал-Мурайси, как на стоянке произошла драка между наемным конюхом Умара и одним из ансаров. Чтобы отвлечь внимание людей от происшедшего и разрядить возникшую напряженность, Мухаммед повел отряд быстрыми утомительными переходами. Это привело к новой неожиданной неприятности совсем другого рода. Вот сейчас немножечко, значит, вот несколько слов, надо сказать, о формировании новой мусульманской семейной этики, чтобы было понятно, в чем дальше дело. С самого начала руководства мединской общины Мухаммед неизбежно должен был разрешать всевозможные спорные вопросы семейных отношений. Представление о религиозной исключительности мусульман привело прежде всего к запрещению браков сыноверками и иноверцами. Предписание, касающееся развода, явление в ту пору очень частого, встречается уже в первой мединской суре. Главным было установление для женщин обязательного 4-месячного перерыва перед вступлением в новый брак и необратимости развода против после трехкратного произнесения мужем формулы развода. Вновь взять в жены возможно только после того, как она еще раз выйдет замуж. Коран подтвердил существовавший обычай при разводе оставлять детей у отца, но оговаривалось, что матери выкармливают детей в течение 2 лет и получают содержание. Свадебный дар остается за женой. Муж стоит выше жены и может отказывать ей в общении и бить ее, если она непокорна. После ухода, наряду с предписаниями о наследовании, появились указания на допустимость многоженства при условии полного содержания жен и женитьбы на рабынях. Важным было точное определение круга родства, при котором брак недопустим. Кроме брака с ближайшими родственницами, матерью, дочерьми, сестрами, запрещался брак с племянницами и тетками, с тещами. В условиях ранних браков того времени теща могла оказаться моложе зятя, кормилицами, молочными сестрами, женами отца и сыновей, и с воспитательницами жен, и с воспитанницами жен. Предписания этического свойства носили самый общий характер. Жены должны с почтением относиться к мужьям, заботиться о них. Те и другие должны помнить, что Аллах все видит. Но когда Мухаммед на склоне лет обзавелся 3 молодыми красивыми женами, то стал строже относиться к нравственности женщин. С одной стороны, надо было покончить с проблемой нравов первых 2 лет, когда любой мусульманин из глупости мог без всякого предупреждения зайти к пророку. Он мог застать Мухаммеда или одну из его жен в самый неподходящий момент. С другой стороны, можно понять чувство 50-летнего мужа молоденьких жен, когда во дворе мечети обретаются 1,5-2 десятка обитателей навеса, то есть молодых мусульман, которые могут в любой момент войти в дом, то ли попросить напиться, то ли полюбезничать. Так появляются предписания не входить в чужой дом без разрешения. Введение этих общепринятых в развитом обществе правил поведения в чужом доме показались Мухаммеду недостаточным. Появились призывы к соблюдению личной скромности. Отчасти это, видимо, вызывалось тем, что нравы в Медине были очень простыми. Так в Медине в ту пору в домах не было отхожих мест, и с наступлением темноты женщинам, в том числе и женам пророка, приходилось выходить на пустырь за городом. По дороге молодые озорники заговаривали с ними и даже приставали. Скромность предписывалась и мужчинам, и женщинам. «Скажи верующим, пусть не пялят глаза и берегут свои срамные части, это благочестие для них, ведь Аллах знает, что они творят. И скажи верующим женщинам, не пяльте глаза и берегите свои срамные части, пусть набрасывают покрывало на разрезы платья на груди. О пророк, скажи своим женам, дочерям и женщинам верующих, чтобы они сближали края своих покрывал, так их не узнают и не испытают они оскорбления». Эти предписания еще не означали запрещение женщинам показываться на людях с открытым лицом. Предписывалось только не слишком соблазнительно открываться перед чужими мужчинами. И больше всего, конечно, вызывалось это желанием оградить своих жен от общения с посторонними мужчинами. «Сидите в своих жилищах и не выставляйте свою красоту, как в прежнее время джахилии, неведения». Коран напоминал им, что они не чета другим женщинам, что и награда им будет двойная, и наказание за грехи вдвойне. И надо же было случиться, чтобы в эту пору повышенного беспокойства Мухаммеда за своих жен и проповеди скромности на обратном пути из Аль-Мурайси потерялась Аиша. Вечером, перед самым подъемом каравана, она отлучилась по нужде, а вернувшись, обнаружила, что лопнула нитка ее любимого ожерелья из раковин, и оно рассыпалось. Она побежала его искать, а тем временем караванщики, как обычно, подняли с земли ее паланкин, поставили на верблюда, не заметив отсутствия хозяйки. Как объясняет сама Аиша, они считали, что я в нем, а женщины в ту пору были легкие, не покрывало их мясо, потому что они ели понемногу, и не почувствовали эти люди легкости паланкина. Вернувшись, она никого не застала. Ожидая, пока за ней вернутся, закуталась в плащ и уснула. На Аишу наткнулся Сафван, молодой ансар, отставший от отряда. Он узнал ее. Как говорила Аиша, а он видел меня еще до того, как ввели укрывание. Он ее узнал и довез на своем верблюде до следующей стоянки отряда. Это не осталось незамеченным. Ибн Убай ехидно заметил, жена вашего пророка провела ночь до утра с мужчиной. Сама Аиша, как и большинство в отряде, не придала своему маленькому приключению никакого значения. Да и Мухаммед не имел основания не доверять своей 13-летней жене. Но пошли слухи, что дело нечисто, и делать вид, что ничего не случилось, стало невозможно. Мухаммед в проповеди осудил болтунов, люди стали разбираться, кто лжец, кто не лжец, дело чуть не дошло до драки между представителями разных племен. Весь этот скандал надо было кончать однозначным решением. Мухаммед решил сначала по-домашнему посоветоваться с Усамой ибн Зейдом и Али. Первый успокоил его, сказав, что все клевета, но второй заметил, женщин много, и ты можешь найти замену. И посоветовал с пристрастием допросить служанку Аиши. Вызвали служанку, Али побил ее для острастки, но служанка ответила, что ничего дурного за Аишей не замечала. Наконец Мухаммед пошел к Аише, выплакивавшей свое горе у родителей, призвал покаяться, ведь Аллах милостив, а потом лег, закутавшись с головой, и впал в транс. «Когда я увидела все это, — вспоминала Аиша, — то я не очень испугалась и не беспокоилась, потому что знала свою невиновность и знала, что Аллах не окажет несправедливость. А у моих родителей, пока не отпускала посланника Аллаха, чуть душа не улетела от страха, что от Аллаха придет подтверждение правоты того, что говорили люди. Потом посланник Аллаха отпустила, он сел, а с него катился пот, как град в зимний день. Он вытер пот со лба и сказал: «Радуйся, Аиша, Аллах ниспослал весть о твоей невиновности». После этого Мухаммед возвестил в мечети полученное откровение, значит, в начало 24-й суры. Наказывать прелюбодеев 100 ударами бича, если проступок подтвержден 4 свидетелями. Тех же, кто обвиняет в грехе, но не приводит свидетелей, считать клеветниками и наказывать 80 ударами бича. Далее следовало обращение к присутствующим. Отчего бы, когда вы это услышали, верующие мужчины и верующие женщины не подумали сами во благо и не сказали: «Это явная клевета». Отчего бы им не привести 4 свидетелей? А если они не привели свидетелей, то эти у Аллаха лжецы. И если бы не щедрость Аллаха к вам и не его милость на этом и том свете, то коснулось бы вас великое наказание за то, о чем вы распространялись. Потому что подхватываете своими языками и говорите своими устами то, чего не знаете, и считаете это пустяком. А это у Аллаха дело великое. Таким образом, малозначительный полуанекдотический случай оказался поводом для появления установления, оказавшего серьезное влияние на семейную жизнь мусульман и юридическую практику. Нереальное требование предоставлять 4 свидетелей столь интимного дела фактически пресекало всякую возможность законного судебного разбирательства дела о прелюбодеянии. Наказания за этот проступок в истории мусульманского общества случались так редко, что хронисты отмечают их наравне с крупнейшими историческими событиями. Причем наказывались виновные обычно бичеванием, а не побиванием камнями. До конца этого года Мухаммед женился еще раз на разведенной жене Зейда ибн Харисы. А Зейд ибн Хариса – это его приемный сын. Значит, он развелся со своей женой Зейнаб, якобы из-за ее тяжелого характера. Эта женитьба произвела скандальное впечатление. Совсем недавно Мухаммед проповедовал о недопустимости женитьбы на женах сыновей и сам же нарушил этот завет, полученный от Аллаха. Положение спасло только новое откровение, по которому оказалось, что эта женитьба совершена по воле Аллаха. Женитьба на Зейнаб была оформлена честь по чести, был зарезан баран, и на трапезу приглашены гости, получила она и брачный дар. В этом сказалось и изменившееся положение Мухаммеда, и то, что она была его двоюродной сестрой. Особые обстоятельства замужества позволяли ей считать, что сватом был сам Аллах. Аиша вспоминала, как та говорила другим женам: «Вас выдали замуж ваши опекуны, а меня выдал замуж Аллах». Ну, вот это вот такие вот интересные истории, которые, тем не менее, очень сильно повлияли на все законодательство мусульманское дальнейшее. Так, значит, следующая история – это так называемая битва Урва. Деятельность мусульманских проповедников далеко за пределами Медины, нападение на Бану Мусталик, рейды против гатафанцев – все это показывало соседям Медины, что поражение при Ухуде отнюдь не подорвало силы Мухаммеда и что ситуация выходит за рамки его конфликта с соплеменниками-курайшитами. Нужен был только толчок для создания широкой коалиции противников Мухаммеда. Инициаторами ее создания стали изгнанные из Медины Бану Надир, вот евреи, имевшие торговые связи среди бедуинов. Курайшитов, мекканцев, долго уговаривать не пришлось. Правда, на этот раз Абу Суфьян как будто засомневался, неправильная ли вера Мухаммеда, случайно ли ему везет, или он действительно посланник высшей силы, с которой бессмысленно тягаться. Вождям Бану Надир пришлось уверять его, что вера мекканцев правильнее. Как бы то ни было, мекканцы собрали все наличные силы и подняли в поход всех своих союзников. Общая численность войска составила 10 тысяч человек. Мухаммед своевременно узнал о движении противника и стал готовиться к обороне. Ему удалось собрать около 3000. Принимать бой в поле с трехкратно превосходящим по численности противником после опыта Ухуда было невозможно. Оставалось готовить оборонительную позицию. Наилучший выход указал перс-вольноотпущенник Салман аль-Фариси, незадолго до того принявший ислам. Он посоветовал, как было принято в сасанидской армии при организации укрепленного лагеря, вырыть ров наиболее доступной для нападения стороны. Мухаммед по достоинству оценил этот совет и незамедлительно взялся за его осуществление. Ров длиной около 6 километров охватил Медину полукругом с запада, севера и северо-востока. На работу вышли все трудоспособные мужчины. Каждому десятку выделили отрезок по 20 метров. Работы шли с раннего утра до позднего вечера, и Мухаммед сам работал со всеми, не покладая рук. Через 6 дней эта огромная, небывалая для Медины работа была окончена. И когда 31 марта 627 года мекканцы подошли к Медине, то были неприятно удивлены неожиданно возникшим препятствием. Ров делал беспомощной основную ударную силу, опасную для мусульман – конницу. Мекканцы с племенем Ахабиш встали лагерем у слияния Вади, а Гатафан – восточнее Ухуда. Мухаммед вывел основную часть войска на западные и северные склоны горы Сал и разбил свою палатку на месте, где потом построили мечеть, так называемая Масджид Аль-Фатх, мечеть Победы. Женщины и дети укрылись в укрепленных домах. Многочисленность союзного войска многих повергла в страх. Бану Салима и Аль-Харис, поселения которых оказались вне рва, хотели уйти в них, чтобы защитить от разграбления. Но у Мухаммеда хватило авторитета и силы убеждения, чтобы их удержать. Часть сил все равно пришлось выделить для защиты тылов. Два отряда в 200-300 человек охраняли Медину, а еще один остался в Куба. Таким образом, под командой Мухаммеда оставалось менее 2500 человек. Однако ров сослужил верную службу. Кавалерии противника не удалось сходу его преодолеть, и бои свелись к перестрелке через ров, наносившей той и другой стороне очень мало ущерба. В один из первых дней группе мекканцев удалось найти узкое место и перескочить через ров около горы Сал. В единоборстве Али победил своего противника, остальные бросились назад, но один сорвался в ров и был убит. На следующий день союзники предприняли общую атаку с целью преодоления рва. Бой, вылившийся в перестрелку, затянулся до самого вечера. Когда нападавшие выбились из сил и ушли в лагерь, ушли и мусульмане на вечернюю молитву, оставив в охранении 200 человек. Халид ибн Аль-Валид попытался воспользоваться этим, атаковал охрану, но, потеряв одного человека, тоже вынужден был вернуться ни с чем. Затем в течение 10 дней союзники непрерывно беспокоили мусульман набегами мелких отрядов, пытались добиться успеха неожиданными ночными налетами, но Мухаммед сумел дисциплинировать свое войско, и оно постоянно было начеку. В этой ситуации большую роль сыграла позиция Бану Курайза, выступление которых против мусульман сразу нарушило бы всю их оборону. Вождь Бану Надир энергично убеждал их встать на сторону курайшитов, и, наконец, они поддались на уговоры. Одновременно и Мухаммед повел переговоры с Бану Гатафан, которым надоело затяжное стояние под Мединой, не обещавшее ничего хорошего. Мухаммед предложил им треть урожая фиников мусульман Медины, если они уйдут. Вождь Гатафан требовал половину. Мухаммед посовещался с Саадом ибн Убадой, вождем хазраджитов, и Саадом ибн Муазом, вождем ауситов. И те сказали, что предпочитают предложить гатафанцам меч, то есть битву. Дальнейшие события в лагере противников Мухаммеда излагаются различно. В тексте потом прочитаете. Но так или иначе, благодаря ловкой политике Мухаммеда, выступление Бану Курайза было сорвано. На следующий день, на 13 или на 14 день осады, налетел холодный ураганный ветер, разметавший лагерь осаждавших. Это бедствие окончательно сломило их боевой дух, и они решили снять осаду. Мухаммед простоял лагерем еще 2 дня и на третий вернулся в Медину, убедившись, что противник ушел бесповоротно. Так кончилось великое стояние у рва, из которого Мухаммед вышел победителем почти без потерь. Исход его оказался трагическим для Бану Курайза, не решившихся стать на ту или другую сторону. Произошло именно то, что долго удерживало их от соглашения с курайшитами. Нарушив договор, они остались наедине с Мухаммедом, брошенные спровоцировавшими их союзниками. Мухаммед решил расправиться с изменниками немедленно. Покинув лагерь Урва, он в тот же день привел все войско на осаду поселения Бану Курайза. Через две недели осажденные стали искать возможности для переговоров. Тем не менее, Бану Курайза сдались, рассчитывая на заступничество ауситов. Ауситы обратились к Мухаммеду с просьбой решить судьбу союзных с ними Бану Курайза, так же, как он решил судьбу Бану Надир, союзников азраджитов. Поступить иначе значило бы настроить против себя ауситов. И Мухаммед сказал, что предоставляет решение их соплеменнику Сааду ибн Муазу, одному из самых преданных ему ансаров. И Мухаммед не ошибся. Саад вынес именно то решение, которого он ждал. Казнить всех мужчин, а женщин и детей обратить в рабство. Казнь совершилась на базаре у специально отрытого рва. В числе казненных оказался и вождь Бану Надир, подстрекавших своих собратьев выступить против Мухаммеда. Жестокость образа действий пророка в данном случае находит в себе некоторое оправдание в древнеарабских воинских обычаях, по которым, несомненно, пророк имел право казнить взятых в плен иудеев, так как они сдались безусловно. Все имущество Бану Курайза после выделения хумса, пятой части, было продано с аукциона, а деньги были разделены. Единственное сообщение источников о конкретном размере добычи выглядит преувеличенным. 1500 мечей, 300 кольчуг, 1000 копий, 1500 щитов с деревянной основой и без нее. Мухаммед получил в качестве особой доли пленницу Райхану, ставшую его наложницей, и раздал, по-видимому, из хумса своей семье 14 лошадей. Пленники, попавшие в хумс, были проданы Бату Гатафан, и на эти средства купили коней. Бесславная осада Медины превосходящими силами противников Мухаммеда подняла его авторитет непобедимого воителя, которому помогают высшие силы. Вся ситуация была четко разъяснена в Коране. Приход врагов был испытанием искренности веры, чтобы он мог спросить верных про их верность и приготовить для неверных мучительные наказания. Затем Аллах наслал на врагов ветер и небесное воинство, и враги ушли. Естественно было сказать, кто тот, кто заслонит вас от Аллаха, если он захочет вам зла или захочет вас помиловать. Не найдут они себе, кроме Аллаха, ни покровителя, ни помощника. Но помимо причин небесных, победу Мухаммеда в битве Урва можно объяснить и земными причинами. Конечно, на исход осады повлияло сооружение рва по совету Салмана, но и в лагере противника были достаточно опытные и неглупые люди, которые при желании и небольшом напряжении сил могли организовать засыпку рва с последующей атакой кавалерии. Ответ следует искать не в военной, а в идеологической сфере. Индивидуалистической бедуинской психологии, не выходившей за рамки обязательств по отношению к узкому кругу лиц, было противопоставлено безоглядное служение идее, заставлявшее каждого конкретного человека отказаться не только от личных интересов, но и от складывавшихся веками моральных устоев. Одна сторона, мекканцы, вела войну как набег, короткий, удалой, прекращающийся при сопротивлении, грозящим большими потерями, с постоянной оглядкой на возможные последствия кровной мести. Так осаждавшие не тронули жилища в незащищенных рвом районах оазиса, что Мухаммед тоже объяснил покровительством Аллаха. У другой стороны, у Магометан, все подчинялось великой цели, с которой несоизмеримы личные желания и существующие представления о добре и зле. Пусть цель эта была не ясна, но конкретные задачи ставились глашатаем высшей воли, и их надо было выполнять, не останавливаясь ни перед чем. Идея вознаграждения и наказания за те или иные действия здесь была организована в примитивную, неразвитую, но систему, направленную к конкретной цели – распространению единственно правильной веры. На этом пути разрыв с традиционными представлениями о должном и недопустимом позволял Мухаммеду принимать нестандартные решения, ставившие в тупик его противника. Но это же рождало ощущение вседозволенности, вследствие чего всегда бывает жестокость. Мухаммед не собирался создавать новые государства или новые государственные институты. Его представление об общине истинно верующих, было совершенно неконкретно. Но объективно создание ее было невозможно вне государственного образования. И медитация у нас с вами сегодня будет на 20-ю зону. Так, ну, снова придется снизу брать 20-ю зону. Так, семерка. Тулпу эсо дана лот оун. Так, полностью расслабьтесь, совершенно забудьте, вот как вы раньше с 20-й зоной взаимодействовали. Это совершенно сейчас по-другому взаимодействие происходит. Совершенно все старые ходы свои вот, оставьте без внимания. Так, еще разочек, семерка. Тулпу эсо дана лот оун. Шестерка. Тулпу эсо дана лот оун. Пятерка. Тулпу эсо дана лот оун. Четверка. Тулпу эсо дана лот оун. Тройка. Тулпу эсо дана лот оун. Двойка. Тулпу эсо дана лот оун. Единица. Тулпу эсо дана лот оун. Единица. Тулпу эсо дана лот оун. Двойка. Тулпу эсо дана лот оун. Тройка. Тулпу эсо дана лот оун. Четверка. Тулпу эсо дана лот оун. Четверка. Тулпу эсо дана лот оун. Пятерка. Тулпу эсо дана лот оун. Шестерка. Тулпу эсо дана лот оун. Семерка. Тулпу эсо дана лот оун. Так, новый пранический поток. Ну, начнем снизу. Ступни. Придется подробнее взять пранический поток. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Так, очень плохо идет. Так, ладно, попробуем дальше. Колени. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так, семерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так, единица. Так, и теперь пранический поток сверху, новый пранический поток, единица, новый пранический поток, двойка, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток, ладони, новый пранический поток, локти, новый пранический поток, плечи, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. шестерка – новый пранический поток, семерка – новый пранический поток, и из шестерки по ногам, бедра – новый пранический поток, колени – новый пранический поток, ступни – новый пранический поток. На сегодня все.